Братья и сестры, прежде чем прочитать Слово Божье и перейти к некоторым рассуждениям, а тема у меня такая намечена, как-то Господь положил это слово на сердце, охранение духовной жизни. Я прежде немножко объясню. Я вчера, так скажу, имел неосторожность сказать, как читаю Библию. Ну и подходили с вопросом, как можно ее быстрее читать, с большей пользой, чтобы в течение месяца прочесть. По милости Божьей, это драгоценное слово, оно для меня становится дороже с каждым разом. Без месяца, как я читаю, следую 35 лет Слова Божьего. Саму Библию можно прочитать за 72 часа непрерывного чтения. В течение месяца так не нашел особой проблемы, чтобы прочитать. Это где-то по плану так, чтобы в течение дня 2 часа уделить Слову Божьему. За час прочитывать можно 18-25 глав. Конечно, это с молитвой так, и спросить у Господа благословения, чтобы не только глаза бегали по строчкам. Но когда бывает так, что ловлю себя на этой мысли, что думаю, там может быть что-то о церкви или еще как, я возвращаюсь тогда, чтобы Слово Божье, оно было внимательно прочитано. Возле всегда у меня находится тетрадь. Я записываю мысли, которые мне дороги. Особенности это я советовал бы братьям делать. Потому что таким образом складывается тема. То, что тебе дорого, оно вошло в сердце, то будет дорого, и когда поделишься этим. А если только это слово до ума касается, то этого еще, конечно, недостаточно. Желательно в таком случае, когда книга прочитана, помолиться. И начать новую книгу. Самое больше как-то было время зимой больше свободного времени. В течение дня я прочитал 190 глав. Это так, может быть, небольшой опыт для того, чтобы поощрить вас к Слову Божьему, братья и сестры. А это великая книга, это святая драгоценная книга, которая, читая раз за разом так, вы знаете, я каждый раз краснею, я стыжусь перед Богом. Как я мог не заметить вот эту мысль, вот это, может быть, повествование вот в такой глубине, как оно сейчас отложилось на сердце. И таким образом это еще раз подтверждается, что это Слово Божье. Оно больше нашего ума и ума любого человека. Мы можем рассуждать над одним стихом и часу другой. Но это, как мы сказать, приближаемся к предмету, который рассматриваем перед глазами. Но мы можем на расстоянии его рассматривать. А вот знаете, с высоты, может быть, там птичьего полета вообще местность вся открывается. Вот так и Слово Божье. Поэтому оно как дорого при чтении одного стиха мы размышляем. И чем больше прочитываем, тем больше оно насыщает душу. Общее такое. И хорошо, братья и сестры, если мы как можно больше уделим этому вниманию святому Божьему Слову. Я себя ловил на такой мысли не раз. Там где-то постоял, поговорил, там, может быть, прошелся по дому. Смотришь, полчаса прошло. А за это время уже, может, 10-12 глав прочитать Слово Божьего. Так есть разница или так ни о чем как-то провести время или использовать для своей души? Пусть вас Господь благословит этим благословением через свое чудное, истинное и вечное слово. Желание мое прочитать слово, это первое слово из книги «Бытие», а потом прочитать еще из книги «Притч». Из книги «Бытие» очень знакомое, полагаю, братья и сестры, слово, которое мы читали, наверное, не раз и слышим на эту тему. Это «Бытие», 2 глава, прочитаем с 8 стиха по 15. Книга «Бытие» с 8 стиха 2 главы. «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал, и произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Едема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одно Ефесон, она обтекает всю землю, Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошей, там Далах и камень Оникс. Имя второй реки Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хидекель, она протекает перед Ассирию. Четвертая река Ефрат. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. Из притчи 4 главы прочитаем стих 23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Ну, это слово Божье. Только с такой вот особенностью здесь вначале говорится здесь о творении, вот как Господь создал человека. И вот в 8 стихе здесь отмечено, что поместил его Господь, а в 15 стихе поселил. Ну, вижу здесь некоторую особенность. Одно дело, когда можно поместить куда-то, а поселить – это уже конкретно. Может быть, даже больше, чем это дать квартиру с лучшей планировкой. Но это уже само попечение, забота Господа. Ну, и вот то, что Господь сделал, этим еще не окончилось дело его. Он дает поручение, вот то, что мы с вами прочитали, чтобы возделывать и хранить этот сад. Ну вот интересно здесь вот это повествование. Одно, кажется, может возделывать что-то нам понятно, хотя еще земля не произрастила волчцы и терны, но возделывать надо. А вот хранить, оно несколько интересно. От чего, от кого хранить? Зла еще нет на земле. А вот хранить, значит, есть на это необходимость, значит, нужно было это делать. Было время, когда, ну это может быть лет 20 тому назад, я посещал так поселки в Омской области, и в одном поселке заметил, что уходят на собрание, и вы знаете, замок не вешают на двери. Так, лямочку накинули, там и крючочек, вот и все. Я удивился, говорю, а как, вы все найдете в своем доме, когда вернетесь после собрания? Они говорят, да, все, все. Ну, представьте, братья и сестры, вы в городе квартиру не закроете. Наверное, опасность немалая. А вот прошло потом вот эти годы, может быть, эти вот 15-20 лет, приезжаю снова, и вот замечаю, уходим на собрание, смотрю, хозяйка замок вешает, да еще такой, близкий к амбарному. Времена изменились, поменялись люди. Теперь уже это не так безопасно, как это было когда-то раньше. Ну вот, Господь, когда поселил в этом еще месте, на земле, которая греха не знала, где еще никакого проявления, в общем-то, и греховного со стороны человека не было. Это все потом, потом оно пришло. А Господь говорит, ты храни, храни. Вы знаете, я так думал, наверное, я сразу у Господа спросил, Господи, от кого хранять? Ну, тигры и львы, они тоже еще не агрессивные львы, травой питались, так от кого же хранить-то? А вот был тот, от которого надо было охранять, и который вдруг появился на дереве познания добра и зла. И мне так видится, братья и сестры, что это первое, что прокараулил человек, что он пропустил. Нарушив вот это Божье предупреждение. Одно дело возделывать, но хранить, над чем тебя поставил Господь. А за вот этим вот нарушением пришло и другое потом. Не только вот этот вот змей из рептилий этих оказался там на дереве, а он оказался с целью определенной. Он вдруг и заговорил к Еве. Конечно, совершенно другой вопрос, как она оказалась у дерева. Не Адам там, а Ева оказалась. Часто Евы бывают впереди мужей своих. Ну вот, и заговорил тут змей. И так заговорил, что его слово оказалось прямо в само сердце. Не просто оно в сознании отложилось. Если бы это только в сознании, да, я полагаю, она побежала бы к Адаму и спросила, слушай, а ты не встречался вот здесь, на этом дереве, вот с таким-то и таким? Он тебе ничего не говорил? А, наверное, это так убедительно было, к самому сердцу было, что она взяла плод и ела его. И при этом сказано, дала ему мужу своему. Вот то, что Бог заповедал хранить, то есть, чтобы ничто постороннее здесь не было. И думаю, братья и сестры, что мы находим это утверждение в 9 стихе, что всякое дерево создал Бог. Значит, и дерево познания добра тоже. Вообще, сатана – это не творческая сила. Он никогда ничего не создавал и никогда не создаст. Он только все портит, он все разрушает, он вопреки Богу только действует. Так получается, что Бог поместил это дерево, А непонятно, почему оно вот вдруг оказалось там, да еще, если бы это только было дерево познания добра, а сказано и зла еще. И если бы человек был послушен Богу от начала до конца, то он зло бы познал не с пути падения своего, не на пути непослушания, непокорности, как мы слышали слово, а он познал бы зло с позиции Божьей, с позиции в положении святости он узнал бы это зло. Ну, то есть, когда, допустим, в военной академии говорят там о противниках, американских и англичанах, то не обязательно, что их призывают, чтобы они учили, а говорят своим языком и учат вот этих воинов, учат офицеров. Вот так Бог бы преподал эту науку, что такое зло, со своей Божьей, святой позиции. А человек поторопился, человек ослушался и стал на такой путь, который является путем обольщения и вечной погибели. Вот это уже страшное то, что нарушил человек. Ну, вижу вот первое нарушение, что не хранил человек то, что повелено было Господом. Отсюда и беда. Ну, Слово Божье, вот апостол Павел говорит во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, что змей хитростью прельстил Еву. Значит, ну хитрость – это что-то такое, перемешанное злое с мудростью. Я когда читал Коран, ну мне это для курсов надо было, и знаете, там на 52 странице читаю, хитрил Аллах и хитрили апостолы, но Аллах хитрее всех мудрецов. Ничего себе, как это вдруг Аллаху свойственна хитрость? Ну, может быть, Аллаху и да, но Богу Библии она не свойственна. Она свойственна только дьяволу, вот, который и плестил хитростью Еву. А за этим потом и падение Адама, и все человечество введено в грех. Братья, сестры, вы только слушать хотите, или, может быть, вам вопросы задавать можно? А если не будут отвечать, тогда вы ответите, братья, да? Ну, хорошо. Оно как-то полезнее, когда мы так немножко мнение выскажем, обменяемся своим пониманием, ну, так, чтобы кратенько. Ну, вот я дойду еще до того, что мы прочитали из притч. «Более хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Вот что Слово Божье говорит нам, может быть, хорошо так не только мнение сказать, но Слово Божье прочитать. Что нам заповедано хранить? Ну, немножко я, может быть, опережая скажу, чтобы вы это меня не опередили. Я говорил слово в пятницу, чтобы хранить благодать, которой будем служить Богу. Вот, значит, заповедано благодать хранить. Ну, это просто я вам напомню. Ну, что еще? Пожалуйста, братья проповедники.
Одежды свои хранить.
Ага. Так, да, блажен бодрствующий, хранящий одежды свои, да? Да. Ну, это с откровения ты сказал. Не нашел это место? Здесь, конечно, духовные одежды. Пожалуйста, еще. Прочитай, пожалуйста, кто. Очень такой короткий стих, это в первом послании Иоанна, в 5 главе, да? «Дети, храните себя от идолов». А в настоящее время есть идолы? Ну, я не говорю там про Африку, братья и сестры, а вот даже на Украине здесь есть идолы? Ну, мы ходили, смотрелись вчера в Печорскую туда. О, что там только, знаете, я диву удивился. Когда живой Бог оставляется, человеку нужен предмет. Но в духовной жизни у нас тоже идолы бывают. Они не обязательно должны быть золотые и серебряные. Они бывают хорошо покрашенные, никелированные, да еще там под капотом много сил у него, у этого идола. И смотришь, все силы и здоровье, все средства отдаются, лишь бы только вот завладеть этим идолом. А потом и несчастье случается, и Бог допускает. То, что по плоти оно и производит. В наше время тоже они бывают. То есть любой предмет, который мы обожествляем или больше ему предпочтения отдаем, чем Богу истины, и он и время отнимает, а для Господа завтра, а может быть потом еще послезавтра, неделя прошла, и ничего не сделано. Это идол. Еще что Слово Божье говорит. Молодежи мало сегодня, вчера день был. Помните, что в 118-м псалме сказано? А? Да, чтобы не грешить. Вот. И еще вот он говорит, что хранением по слову твоему, да? Вот это безгрешная жизнь, когда человек хранит себя Словом Божьим, и Слово Божье он приобретает как великую прибыль для себя, и оно дает силы не грешить. Еще что? Что-что? Не, совесть хранить не оскверненно. Но оно правильно, по смыслу так оно. Я говорю, хорошо, когда местным писанием оно подтверждается, мысль, мнение. Но это все хранить, да, и совесть нашу, и веру нашу. Но вот то, что в Слове Божьем, оно особенным образом как-то отмечается. Что? Погромче говорите. Ага. Да, это Ефесянам, да? А? Фессалоникийцам. Потому что в Ефесянам там тоже наподобие говорит апостол Павел. Вот. Ну да, это тоже наш сосуд духовный. Здесь видится мне, что это как раз наше сердце, это наш дух. Вообще часто то, что Слово Божье говорит «сердце», оно имеется в виду, что это дух. Вот. Потому что сердце наше, это мышца, которая качает кровь, оно само по себе ничего не представляет, никакую значимость духовную. Ну вот еще Слово Божье говорит вот в притчах, несколько таких советов сказано. Это в 3 главе 21 стих. Конечно, это слово Соломон говорил прежде всего Раваму. Ну а потом и любой юноше и девице, который берет Слово Божье и говорит нам тоже, детям Божьим. Так вот, храни здравомыслие и рассудительность. Здравомыслие и рассудительность. То есть, будь трезвым, правильно смотрящим на вещи, на дело, вот храни вот это здравомыслие и рассудительность. То есть способен будь рассуждать. И еще в 14 главе 3 стих. Уста мудрых охраняют их. Вот когда в сердце мудрость, то тогда и на устах мудрость, потому что от избытка сердца уста говорят. Так вот, уста мудрых охраняют их. И еще 6 глава 20 стих. Храни заповеди отца. Ну, вот брат Слава говорил уже, да? Вот очень суровое такое предупреждение, даже наказание за непочтение или насмешку над отцом и непослушание матери. Так вот, храни заповеди отца. Конечно, это безусловно, эти заповеди отцовские вытекают из Слова Божьего. Ну, еще вот апостол Павел в послании Тимофею, в первом послании, 5 глава, 22 стих, он говорит так. «О, Тимофей, храни себя чистым». Конечно, это духовная чистота. «Чтобы хранить себя, никак не запятнавши себя в этом мире». Вот. И здесь же еще в первом послании только 6.20 Тимофею он говорит, «Храни преданное тебе». Ну а то, что мы с вами читаем послание Тимофею, это не просто частная переписка здесь и письмо, а это само Слово Божие. И мы видим здесь добрые святые советы, которые он дает Тимофею. И вот это слово, что храни как раз вот это преданное тебе, то есть то, что я тебе дал, то, что я тебе писал. Во втором послании Тимофея 1.14 он говорит, храни добрый залог Духа Святого. Вот эта гарантия, которая дана нам, что Дух Святой ведет нас в вечность, и это небесное Господь нам, землянам послал. Вот это как раз храни. Ну вот Иов, он говорит в 23 главе, там 11-12 стих, он рассуждает о своих путях и говорит, что пути его я хранил. То есть пути Божьи, вот то, что повелевал Господь, я хранил. Ну и говорит он это, ну, с таким словом доброго воспоминания, как оно было в его жизни. Я помню, как-то заключенные в лагере подошли и показывали замки, такие замысловатые замки. И говорят, вот это вот ваш верующий брат твой дело, Моисеич. Вот, он такой человек, очень был практичный. И потом рассказывает один, говорит, мы изобретали разные такие уловки, чтобы уловить его в нашу зависимость. Ну, он своим языком это все объяснял. Но, говорит, он настолько был разумный, что ну, ничего у нас не получилось. Это приятно было такое свидетельство. Хранил пути Божьи и был верен до последнего дня и часа здесь пребывания, а Бог его хранил. Вот как Иов говорит об этом, что я пути его хранил. Вот так и брат тоже сохранил верность Господу. В Деянии апостолов, помните, как обратились тоже в Иерусалим к апостолам, это антиохийская церковь, как им, в общем-то, быть законом Моисеевым. И что там заповедано было? Там очень такое короткое, но очень содержательное повествование было и наставление антиохийской церкви. И вот там тоже было повеление, чтобы они себя чего-то хранили. Помните, братья, сестры? Да. Чтобы хранили себя от идоложертвенного, от крови и удавлены, и от блуда. Это... А ничего, давай потом. Это 21 глава Деяний апостолов, стих 25. Вот такое короткое наставление. Иногда спрашивают в этом случае, а как в Ветхом Завете-то понятно, что кровь нельзя было употреблять, а как в Новом Завете? Бывают такие любители крови. Ну вот, Слово Божье здесь конкретно говорит, что от идоложертвенного, от крови и удавлены, вот, и от блуда. Вот, чтобы себя сохраняли. Вот это вот конкретное такое повествование или Слово Божье, что говорит. Потом еще в притчах, опять-таки, в 16 главе, стих 17. «Тот хранит душу свою, кто хранит путь свой». Вот, оказывается, это не просто удачливый путь, на котором будет успех и богатство. Вот. А тот, который путь свой хранит в Господе, он хранит душу свою. А это очень большое приобретение в нашем Господе. Вот. Значит, путь свой хранить и хранить душу свою. Ну, еще помните, вот, или кто-то из братьев говорил уже, в первом послании Иоанна, в 5 главе, 18 стих, здесь слово так говорит, рожденный от Бога хранит себя. Помните, как дальше слово говорит? Да, и лукавый не прикасается к нему. Оказывается, наша сохранность духовная и безопасность, она не только от Господа, но, безусловно, от Него все и всегда исходит только благое. Но дело в том, что сам человек, дитя Божье, он тоже должен себя хранить. А иначе можно очень лукаво рассуждать. Ну вот, если хочет Господь, чтобы я не грешил, пусть меня хранит. Неправильно. Вот тот, который хочет жить свято, он хранит душу свою, рожденную от Бога, и лукавый не прикасается к нему. Вот тогда и Господь на этой стороне, и Господь дает ему безопасность. Вот Слово Божье еще в Псалме 120 говорит, что Господь – хранитель твой. И в 105 Псалме – блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время. Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время. Братья и сестры, это слово нас тоже очень многому обязывает. Оказывается, вот когда бывает, мы о чем-то говорим, какие-то дела разбираем, может, даже внутренней церковной жизни, то вот это слово говорит, что мы хранили суд и правду, и творили это и во всякое время, и тогда Господь будет с нами. Вот это слово, оно говорит нам вот с таким повествованием, с таким предупреждением. Ну вот я несколько хотел, братья и сестры, остановиться еще на этом свидетельстве, что рожденный от Бога хранит себя. А сейчас этой опасности очень много, очень много. И вот даже для деточек вот этих маленьких. Ну вот мой сынок, где-то ему было 12 лет, вот может быть немножко старше вот хлопчика этого. Он приходит как со школы и говорит: «Папа, знаешь, там вот сегодня такое что-то было». И вот рассказал, что было. На большой перемене один из одноклассников собрал тут вокруг себя ребят и говорит: «Хотите, я вот сейчас кого-то из вас от пола оторву? Без рук, я не прикоснусь, ни пальцем оторву». «Да ну, ты это не сделаешь», — говорят ему. «А вот, давай, вот иди сюда». Вызывает одного. Еще более любопытно это стало всем. Рты пооткрывали, смотрит, что будет дальше. Заставил руки его расставить вот так. Глаза закрыть. «Теперь назови имя твоего умершего дедушки». И начал что-то шептать. И когда начал шептать, его раз от пола оторвало, все больше и больше, сантиметров на 30. И когда этот оторвался от пола, как он закричит вдруг: «Расколдуй меня, расколдуй меня!» Открыл глаза и кричит. Этот подошел к нему, знаете, так оглядел всех, вот ладонью ударил ему сюда, в область живота. Этот рухнул на пол и быстро через толпу и убежал. Ну, вроде вот такое интересное. Я спрашиваю: «Сынок, а как это получилось? Ты откуда знаешь, что было?» «Ну, я так немножко наблюдал». «А вот ты, сынок, подумай, вот был бы Господь Иисус Христос, он бы тоже смотрел на это?» «Нет, не смотрел». «А значит, это хорошо, грех это или нет?» Плакать начал. «Папа, что делать?» «Сынок, давай будем молиться, кайся за то, что ты сатане уделил это время. Сейчас любопытство, а то, может быть, еще ближе к делу будет». Слезно просил прощения, отрекался от этого, то, что видел, чему был очевидец. И слава Богу, Бог послал мир, послал спокойствие. А вот она такая опасность вот для этих маленьких. Сейчас им посоветоваться, может быть, вот в школу ушли сегодня и не с кем. Это потом расскажут папе с мамой. А как на сегодняшний день? А вот сохранить душу ребенка – это нашим добрым наставлением, это сопровождение молитвой, и хорошо, когда мы ребеночка нашего, детятка, провожаем у порога с молитвой. Вот добрым отеческим благословением. Вот и Бог будет сохранять это дитя. Ближайший вот родственник у нас в родстве, вы знаете, страшно закончил свою жизнь. 1,5 сеанса Кашпировского смотрел. И дело было в больнице. Там нечем заняться. И вот эти сеансы, они демонстрируются. Из любопытства. Когда мы поехали еще вот с братом моим и наставляли, увещевали, просили, умоляли покаяться, потому что это грех. А он говорит: «Да нет, ну, каялся, будучи в подростках. А это я так из любопытства. Я знал, что это от сатаны. А вот хотел посмотреть». И вы знаете, 3 месяца прошло. Поехали в Москву по старому месту службы своей, где они в армии служили. И прямо на Казанском вокзале стало плохо, увезли в психиатрию. 14 лет психиатрии. И в 38 лет смерть. Там же в психиатрии. Вот оно, интерес этот. Вот, казалось, то безобидное, так, немножечко, 1,5 сеанса. А вот страшные последствия. И существуют, братья и сестры, изощренные приемы. Не будем обольщаться, не будем думать, что мы мудрее. Мы только чуть-чуть где-то как там, вот может быть, какую-то программку всего лишь, а больше мы смотреть не будем. Но этот вечер, может быть, вот так и посидеть. Вы знаете, существуют очень такие искусные приемы в этом деле. Ну вот я всего лишь вам приведу, может быть, 2 штриха таких. Вот чтобы на дом лидер, который не имеет почета, может быть, у населения, чтобы власть его возросла теперь у зрителей. Знаете, что делается? Вот экран телевизионный, и в левом углу маленький портрет его. А потом потихонечку выводят в крайний правый угол, постепенно увеличивая портрет до большого размера. И в подсознании человека формируется рост авторитета его. А если наоборот, кто пользуется уважением народа, но надо его подвести так, чтобы он не пользовался. Большой портрет в правом углу, и потихонечку сводят его в левый, потихоньку увеличивая его портрет. И в подсознании у человека формируется уменьшение авторитета. Над этим работают институты. Братья и сестры, если неискушенного Адама враг обольстил, сумел привести в грех, то мы, которые с вами в поколениях уже являемся потомками согрешивших, неужели мы будем грамотнее и умнее? Вы сами посудите. Наша безопасность, она только во Христе. Наша безопасность только в нашем Господе и в Его Слове. А это значит убегать от этого зла. И нисколько не уделять этому внимания. Потому что существуют эти скрытые программы, эти темы, когда вот, может быть, вы знаете это, каждый 50-й кадрик. Вот прокручивается эта программа, а человек где-то 30 в пределе этого улавливает зрением мелькание кадриков. А помещает 50-й кадрик. Ну, к примеру, проводили такой эксперимент. Покупайте пепси-колу. И кончилась демонстрация кинофильма, и люди раскупают эту пепси-колу в работающих ларьках. В интервью спрашивают у них теперь, подходят с микрофонами и спрашивают: почему вы купили пепси-колу? Редко кто говорит, что пить хотел. А так почему-то решил, почему-то захотел, почему-то подумал так и купил пепси-колу. А потом после объявляют: вот, проходил кинофильм, глаза меню уловили, а вот этот пропагандистский такой кадрик «покупайте пепси-колу», он отложился в подсознании. Ну, с этой пепсиколой ладно. Потратился там немножко, невелика беда. А если вот обольщается христианскими кинофильмами, а там помещается кадрик «Не верьте Христу, примите антихриста». Это к примеру я говорю. Так что возымеет власть и действие? Братья, сестры, вы сами вот рассудите, много ли тех, которые, смотря христианские кинофильмы, передачи мировых проповедников по телевизору, пришли с покаянием к Богу? Если есть, то это всего лишь единицы. А где эти люди, которые смотрят телевизор и христианские программы? Они там в мире, все. Они не приходят к Богу. Потому что на всякую вот эту добрую информацию, так сказать, или, может быть, яркую проповедь проповедника, существует яд, который там. И нет этих кающихся душ. И обольщаемся мы, если пойдем на этом поводу. И вот здесь как раз кроется и опасность. Ну вот нередко любопытство оно приводит. И особенно это, я сказал бы, ну может быть мы как вот в возрасте уже свободны больше от этого. А что касается деток, молодежи, то нередко оно привело к беде. Там, где что-то хотелось посмотреть, послушать, или, может быть, что-то видеть, то, что делается вот этими губителями душ. Как-то вот встречался с сестрой, она, в общем, где-то 8 или 10 лет член церкви. И так случилось, что у ней там нога распухла, и она даже на собрание вот какое время не ходила. Ну, а потом вот она молится Богу, и, знаете, кто-то из соседок неверующий ей говорит, да ты вот со своей ногой-то, вот в бабке такой-то, вот туда-то, и помощь будет. И вы знаете, она, говорит, впала в искушение. Уже почти было собралась туда, к ней. Ну, а потом как-то Господь удержал ее. И после она это плакала и рассказывалась о своем искушении, это вот будучи членом 8-10 лет. Вот видите, те испытания, которыми, может быть, душа подвержена, и человек, если дитя Божье не бодрствует, то не сохранит свою душу неоскверненной. Мы как-то встречались вот с одной душой и видели эту великую милость нашего Господа. Ну, проходило благовестие, и получилось так, что когда приехали в этот поселок Николаевку, а там одна уже обращенная, она, кстати, переехала в Казахстан с Украины, вот она говорит, тут есть одна женщина, которая просит очень посетить. Ну, я пошел туда, группа осталась для благовестия. Это была такая вот полная женщина. И вы знаете, она как порассказала за свою жизнь, чем она занималась, что она делала. Трудно сказать, чего она не делала. И привораживала, и отвораживала, и порчу, и на людей, и на скота, на скотного дела. Все было в жизни. А теперь духи не дают покоя. Вот идет по хате тут вот, они ножку ей ставят, она падает. В ухо кричат всякие ругани, гадости всякие. Ночью одеяло сбрасывает, и уже потеряла покой. Ни днем, ни ночью нет покоя. И вот теперь, когда пришел, она спрашивает, а какой выход? Есть ли еще у Бога милость для меня, чтобы я не пошла в ад? Она понимает, к чему дело идет. Ну и когда побеседовали с ней, сказал ей, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха, но это нужно искреннее осуждение и покаяние от всего сердца. Она сначала молиться не могла, вспотела, взмокрела, а потом как будто прорвалась эта молитва. Помолился я за нее, она вот так почти рухнула в кресло. Спрашиваю, как сейчас? Вы видите, имеете свидетельство, что Господь простил? Она говорит, не знаю, но что-то в душе изменилось. Как-то стало легко у меня. А это прощение или нет, я не знаю. И тут же, когда после объяснения, вот как в Деянии апостолов написано, мы читаем это свидетельство. Я, наверное, прочитаю, братья и сестры. Это в 19 главе с 18 стиха. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собравшие книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. Исповедовали свои грехи и открывали свои дела, а потом все уничтожили». И вот она при нас начала сжигать это все. На следующий день мы приезжаем в этот поселок, но опять интересуюсь, как духовно у ней. Она говорит, было плохо, а сейчас хорошо. Ну, не понял такое вот объяснение. Оказывается, что было? Она легла спать, помолилась вечером, а сон не идет, нет покоя. И что-то в душе вот происходит, покоя нет. Она снова встает и молится: «Господи, открой причину. В чем дело, почему нет покоя?» И ясно ей Господь показывает: вот под этим креслом у тебя еще осталось. Она это кресло загибает, эту сиденьку, а там тетради, там еще что-то в нее осталось. Она опять сгребла вот это колдовское все и в печку спалила все. И говорит, помолилась и спала уже до утра. И вы знаете, для меня это тоже был урок. Оказывается, вот даже вот такая мелочь, казалось бы. И если мы дети Божьи, мы верующие, и что-то осталось, может быть, с огонька там, еще откуда-то, а в газетах они пестрят сейчас этими рецептами. Братья и сестры, это нечистота. Это нечистота, которая в наших квартирах, в наших домах. Мы дети Божьи, дети вечного Бога и призваны к чистоте и к святости. Поэтому наша полная принадлежность и душой, и телом, она только принадлежит Господу. Еще вот из этой сферы зависимости, но она может быть прежде всего присуща молодежи, или для молодежи это опасность, это музыка, это рок-музыка, это современная музыка с ударниками. И вот приезжаю так вот в церковь, а папа, он тоже служитель, и говорит: вот есть непослушный сынок, и смотришь, вот так перебрал его кассеты, а сейчас уже это в дисках, многочасовые эти программы вот этих рок-музыкантов, и говорит, вот это современная музыка. И потихоньку где-то поползла вот эта кассета и по молодежи уже, по христианской. Беда. Так вот, она имеет свои последствия, братья и сестры. Это не просто для слуха музыкального, а она посягает на душу, она посягает на сердце, на дух человека. А более хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Из духа вся жизнь. Если там Господь, то благоприятная жизнь, благословенная Господом жизнь. А если этого нет, тогда другой господин там живет. И вот почему в период этой рок-музыки нередко и беды случаются, становится публика агрессивной, идут громить там ларьки, драку устраивает. Откуда это? А господин возымел силу, заимел власть в этих душах. И, в общем-то, она так рассчитана, эта музыка, что она имеет и свой скрытый смысл. Как-то братья были приглашены, служителя, совершать молитву над одним юношей, верующий юноша, но стал одержимым. И когда изгоняли из него беса, брат обращается и спрашивает: как ты вошел в него? Он говорит: через музыку, он слушал мои кассеты. Вы знаете, а почему вот так происходит? Почему нужны вот такие яркие, может быть, очень тяжелые предупреждения? Да что ж получается, когда братья говорят, предупреждают, увещевают, почему-то оно не возымело это слово, действие. А вот когда случилась беда, тогда бесу верит. Братья и сестры, вот как важно уделять внимание Слову Божьему. Уделять внимание тем предупреждениям и не ждать, может быть, каких горьких последствий. Особенности, вот, дорогая молодежь, братья и сестры, берегите свои души, храните свои души неоскверненными в этом мире. Я вот сейчас за это время, когда вот приехал, посещал сестру свою двоюродную здесь и двух племянниц, и вы знаете, у одной просто беда. Вот хорошая семья, двух деток Бог даровал, а у нее вот такая беда. Она рассказывает, еще училась в школе, и включили родители этот телевизор, и Кашпировского слушали. И она вдруг сама не смотрела, она сидела, уроки делала в комнате, вдруг упала в обморок, ее приводили потом в состояние. Это ужас, что там происходило за это время. Достаточно даже, она, будучи в школе учительницей, ей там показала вот одна из тоже из молодых учительниц, они там какую-то программку с учениками готовили. И та показала ей газету, и там промелькнуло имя Кашпировской. И она тут же упала без сознания. Вы представляете, какая страшная зависимость. И быть рабом у такого господина, да избави Бог, когда у нас есть любящий наш Господь Иисус Христос, который ведет нашу вечную жизнь. А где-то, может быть, вот душа так не остерегается, и где-то, может быть, не осторожничает даже, невнимательна к своим путям, то существует вот эта страшная опасность духовной жизни. Ну, наше время так заканчивается уже, братья и сестры. Я хотел бы еще, вот, может быть, ну так отметить некоторые стороны, что Иисус Христос, когда говорил вот о семени, которое посеяно, как мы знаем, в четыре рода почвы, да, то Он говорит, вот, что вот это доброй земле, ей присуще такое вот положение, когда семя туда попало, что, услышав Слово Божье, хранят его в добром и чистом сердце. Луки 8 глава 15 стих. Значит, когда Слово Божье слышится, то оно сразу, как вот сокровище, помещается в сердце, и при том хранят его. Не просто так, что, может быть, впечатление произвело слово, да, мы что-то такое новое услышали, а я, в общем-то, не ожидаю, братья и сестры, что я вам что-то новое скажу. Это может быть что-то обобщенное так, а полагаю, что не с той, другой стороны вы слышали это. Но хранят в своем сердце слово, и это слово оберегает, это слово повелевает жить свято, это слово направляет вечную жизнь. Еще вот в Ветхом Завете левиты, они были признаны, как известно, в храм на служение. Но не только. Они были расселены по всем коленам. Помните это, братья и сестры? А какая цель была? Чтобы они учили закону Божьему. Чтобы они, вот как в числах написано в 8 главе 19 стих, служили охранением для сынов Израилевых, чтобы не постигло сынов Израилевых поражение. Вот посмотрите, какое у них очень важное большое назначение. Они расселены среди народа израильского, и не для того, чтобы они там земледелием, скотоводством занимались, им же тоже жить надо, а чтобы они помнили. Они предназначены для того, чтобы народ Божий сохранять, чтобы учить их Слову Божьему, чтобы не было греха в народе Божьем. А если этого не случится, Бог прежде всего с левитов спросит, если согрешение, так почему оно повелось, это согрешение? Это очень серьезная ответственность. И вот Господь еще... Это уже в Новом Завете, в послании апостола Петра. Оно имеет отношение и к братьям, к служителям. Сказано: «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия». Вот чтобы, пася народ Божий, и вот как братья, участвующие в Слове Божьем, вы видите, какая ответственность. Для того, чтобы воспитывать, учить народ Божий, вот, который есть паствой самого Господа Иисуса Христа. Это, опять-таки, не просто дело, которым, между прочим, пришла очередь, говорю слово, а перед Господом очень большая ответственность и на служителях, и на проповедующих. Вот мы слышали уже, братья, сестры, что Саула постигло Божье наказание, и там вот усматривают четыре таких положения. Это, во-первых, что несвоевременно принес, вообще-то он не должен был его приносить, жертвоприношение, не дождался Самуила. Потом помиловал Агага царя и сохранил хорошее из овец, о чем мы слышали. Потом он сильно огорчился, написано, вот, и неприятно ему было слово, когда Давиду отдали десятки тысяч, а ему говорили, что победил тысячи. Неприятно, значит, зависть, недоброе чувство возникло в его сердце. И к чему это привело? Вот здесь же вот в 17 главе 1 книги Царств, когда Давид играет на арфе, вот он бросает копье, чтобы поразить Давида. То есть это не просто, так сказать, печаль посетила его. Печаль, которая от Господа, она производит неизменный плод покаяния, а печаль – мирская смерть. Вот что было в его сердце. И последнее, что вот то, что мы слышали, обратился к гадалке. Вот это в итог всей его жизни. И, конечно, он потерпел от Бога наказание. Так и написано, что умертвил его Господь, потому что он обратился к гадалке. Ну вот, некоторые переживания и постигли Давида. Мы это находим в первой книге Паралипоменон, 21 глава. Стих тут с первого стиха. Ну, даже, может быть, достаточно один. «И восстал сатана на Израиле и возбудил Давида сделать исчисление в Израиле». Вот посмотрите, вот то, что Давид делал, оказывается, этому была причина. Возбудил сатана вот, Давида сделать исчисление израильтян. Оказывается, за это не просто случай, может быть, какой-то нерассудительность какая-то была у Давида, а сатана за этим стоял. И получилось, он и душу свою не сохранил, потом последствия, которые произошли у него в семье, как последствия его грехопадения, вот в данном случае. Но и Израиль тоже потерпел. Многие тысячи были поражены, вот как наказание Божье. Вот здесь искушение, которое постигло и Давида. И вот мы тоже это слово слышали, в пятницу читал, нет, в воскресенье, вот после обеда, брат, вот об Иуде, там перечисляются апостолы, и сказано вот об Иуде, который потом сделался предателем. не сохранил души своей. Вообще существует такое мнение, что Иуда, он как 12, в числе 12 учеников, изначально был избран как предатель. Я не сторонник такого мнения. И вот это вот место Евангелия Луки 6:16, оно как раз и говорит, что Иуда, который потом сделался предателем, он сделался предателем. А причина этому – это его нечестность. И случилась беда. Начали духи беспокоить ее душу, не дают ей покоя. Лишилась она мира, и больше того, она слышит голоса в самой себе. Три таких вот страшных голоса. Один как крысиный визг, другой как поросячий. И говорит, третий, я даже не знаю, это какого зверя, вот рычание в моей душе. И когда назначили пост, и день за днем, вот так три дня беседовали с нею. И она, вы знаете, открывала. Говорит, вот это преисповедание, я общими словами сказала. Где-то, может быть, даже, ну, только одним словом сказала, что это было у меня. А у меня было вот на самом деле, вот оно что было, вот было. И вы знаете, мы убедились, что значит вот такое поверхностное исповедание отношения к своей душе. И когда она теперь все это открывала, все исповедовала, и мы следом тут же молились, вот и по милости Божьей призывали свободу, чтобы освободили эти духи, повелевали, вот, и Господь послал милость, Господь послал прощение. Ну, прошло где-то 2 или 3 года, я потом уже спрашивал у поместного брата, как вообще-то вот с этой сестрой. Он говорит, слава Богу, вот настолько духовное состояние ее хорошее, вот это милость Господа. Поэтому, братья и сестры, вот насколько Бог будет чутко касаться нашей души, что-то открывать, чему-то побуждать святому и доброму, будем внимательны к этим добрым побуждениям от нашего Господа, чтобы нам сохранить чистоту, святость, когда пришествие Господа, оно так близко, когда Он придет за своими и за готовыми, чтобы мы оказались в этом числе ожидающими Господа, а пока мы на пути к этому дню славному, чтобы мы были плодовитой лозой, то есть веточкой на лозе нашего Господа. Да будет Ему за все слава и благодарность. Аминь.
Аминь.